Глава 24. «Держи!» Голос Боровика вырвал меня из задумчивости. Я нехотя поднял голову. Товарищ протянул мне небольшую выпуклую флягу. «Что там?» Пересохшим горлом с надеждой в голосе спросил я. «Вода, пей!» Жадно присосавшись к узкому горлышку, я опрокинул в себя все содержимое фляги. Спустя несколько мгновений я смог снова соображать. Жизнь заиграла прежними красками.
«Полегчало?» —
усмехнулся Боровик. Я благодарно кивнул и спросил. «Как прошло внизу?»
«Быстро», —
коротко сообщил он и опустился на ступеньку рядом со мной. Мы сейчас находились на широком балконе, сплетенном из толстых ветвей малышки. Именно так Боровик продолжал называть главную секвою лесограда. Далеко внизу, у самых корней гигантского древа, постепенно рассасывалась многотысячная толпа лесолюдов. Считай все население города. До этого целый час торжественно и важно Хлад Краснолап объявлял всем собравшимся о том, что род Белобрюхов перестал существовать, и что все родичи, а также имущество опального рода предателей с этого дня разделены между четырьмя родами победителей. Никто из горожан не возмущался, по крайней мере, явно. Тем более, что Хлад, а также стоявшие рядом с ним главы союзных нам кланов, периодически потрясали отрубленными головами чернокровов. Да-да, Шустер додумался притащить на ежегодное собрание родов чернокровов в обличии лесолюдов, чем, собственно, упростил нам задачу. После того, как была убита первая тварь, сомневающихся больше не было. Там внизу, рядом с главами родов, стоял и Хитр, словно пыльным мешком прибитый. Сегодня он стал сиротой, как и я. Его отец, Прокрыжехвост, пал в бою одним из первых. Мне не зря показалась подозрительной та группа странных лесолюдов. Впоследствии все увидели, что это и были чернокровы. Быстро расправившись с больным стариком, они попытались проделать то же самое с другими главами родов, но у них ничего не вышло. Прикончив Шустра, я успел шарахнуть по ним молнией. К слову, это все, чем я успел помочь патриархам. Спустя секунду нам стало не до спасения кого-либо. Мы сами подверглись атаке практически со всех сторон. Ведь, убив Шустра, я объявил темным, на чьей стороне теперь сражаюсь. Мои щиты кое-как, но все-таки сдержали натиск. Ни я, ни Хитр не пострадали. По сути, моей главной задачей в той резне, что устроили лесолюды, было оберегать будущего лидера Рыжехвостов. Должен заметить, что мне за прошедший год довелось увидеть много крови, равно как и пролить ее. Но то, что устроили лесолюды, убивая друг друга, такое я видел впервые. Они остервенело резали, кололи, жгли и отравляли заклинаниями, рвали зубами и когтями своих сородичей. Отец когда-то рассказывал, что самая страшная война — это гражданская, когда брат поднимает руку на брата, отец на сына, внук на деда. Сегодня я убедился в этом воочию. Что же касается нас с Боровиком, мы скорее защищались, чем нападали, лишь изредка помогая союзникам. Я даже не призывал обжору. Моя интуиция в тот момент подсказывала, что будет неправильно, если моего питомца будут ассоциировать с убийствами лесолюдов. Должен заметить, они прекрасно справились и без нас. В итоге, как оказалось, единственным лесолюдом, которого я убил, был Шустер. Зря он притащил чернокровов. Я понимаю, что ему нужна была стопроцентная гарантия победы, но впоследствии этот ошибочный ход Шустра стал решающим. Дело в том, что многие лесолюды поддерживали смену власти в городе, не являясь при этом меченными. Не знаю, чем их купил крысеныш. Наверняка посулил хлебные места у кормушки. Глупцы. После победы их ждал печальный конец. Шустер вряд ли собирался делиться властью. В итоге, когда в пылу боя прозвучали выкрики о том, что меченые действуют заодно с чернокровами, чаша весов окончательно качнулась в нашу сторону. К слову, чернокровы находились не только в общем зале, но и в смежных помещениях, а также на нижних этажах. Только вот малышка Боровика, заблокировав все двери, не дала им присоединиться к резне. После боя победители не без помощи лесовика прошлись поочередно по всем комнатам, уничтожая воющих от бессилия тварей. Когда все было кончено, я рванул на выход из зала. Почему-то в тот момент самой главной целью в моей жизни было отдышаться. Запахи крови, вывалившихся потрохов, паленой шерсти и экскрементов накрепко забили мне нос и горло. Вода, предложенная Боровиком, буквально вернула меня к жизни. Когда смог снова адекватно мыслить, я осознал, что самым поразительным и неожиданным для меня стал поступок Прока Рыжехвоста. Я снова и снова мысленно возвращался к бледному лицу обезглавленного Тима, но так и не смог оправдать жестокость старика. «Он ведь так просил нас не убивать мальчишку», — тихо произнес я, но сидящий рядом Боровик меня услышал. Как ни странно, он понял, о ком я говорю. Наверняка я сам находился под впечатлением от случившегося.
«Да, и мы согласились пощадить его».
«Тогда зачем?» — возмутился я.
«Парень предал не только род, но и клан», — пожал плечами Боровик. «Думаю, его в любом бы случае казнили. Особенно после того, как увидели, кого притащил сюда Шустер».
Сказав это, лесовик кивнул в сторону обезглавленных чернокровов, тела которых сейчас выносили лесолюды из зала.
«Кроме того», — продолжил он,
— «старик своим поступком отрезал все пути назад остальным главам родов». «Убив своего сына?»
«Да»,
— кивнул Боровик и со вздохом продолжил.
«Оглянись. Все ренегаты мертвы. Патриархи, следуя примеру Прока, тоже не пожалели своих ближайших родичей. Верность клану выше родства. Именно это и показал всем глава Рыжехвостов. Кроме того, как я уже сказал, парень в случае нашей победы был обречен. В вопросе верности клану полумера неприемлемы».
Я почувствовал, как по моей спине пробежал холодок. «Не дай, великая система, оказаться мне перед подобным выбором». Я помню очумелый, неверящий и полный боли взгляд Хитро. Увидеть голову брата, а потом смерть отца — великое потрясение. Парню предстоит взять всю свою волю в кулак, а ведь теперь, вдобавок ко всему, на него ложится ответственность за целый род. Я тут же дал себе слово, что постараюсь в меру своих возможностей поддержать Хитро. Тем более, что я уже знал, как помочь усилить позиции молодого лидера рода. Сделав еще один глоток из фляги, я закрыл глаза. Но как бы не хотелось сейчас отрешиться от всего мира, прохлаждаться мне не дали.
«Мастер Эрик!»
— знакомый голос заставил вынырнуть из полудремы. «А, сержант!» — открывая глаза, хмыкнул я. «Вы все-таки сделали правильный выбор». Сказав это, я кивнул на повязку, пропитавшуюся кровью на его голове.
«Мой долг — служить клану!» — слегка поджав губы, отчеканил лесолют.
«Тебе сегодня было проще, чем другим. Не пришлось резать горло родному брату или отцу. Уверен, сегодняшний день — это триумф Хлада Краснолапа. Он единственный из всех патриархов, кто не допустил осквернения рода». А вслух я, усмехнувшись, сказал.
«Похвальное рвение, сержант! Я рад, что не ошибся в вас. Если хотите, я могу ускорить ваше исцеление».
Лесолют отрицательно дернул головой. Обиделся. Мой тон явно задел его. «Терпи, сержант. Я сейчас тоже не в настроении».
«Мастер Эрик», — беря себя в руки, повторил сержант, — «внизу срочно требуется ваше присутствие».
Я понимающе кивнул и начал подниматься. «Все ясно. Пришло время предъявить доказательства моих слов о принадлежности к ордену охотников на чудовищ». «Ну что, дружище», — усмехнулся я Боровику, — «народ сейчас будет требовать явить чудо». Когда мы спустились вниз, нас уже ждали. Все главы родов и их ближайшие соратники. За их спинами бурлила разноголосая масса. Горожане, как мне сперва показалось, даже и не собирались расходиться. Народ лесолюдов требовательно ожидал продолжения. Я пробежался взглядом по лицам патриархов. Во главе процессии стоял Хлад Краснолап. Он старался держаться спокойно и отчасти надменно. А вот Храбр Желтоглаз и Хват Серогриф заметно нервничали. Сейчас решится, сыграет ли козырь с охотником на чудовищ. Единственный, кто не проявлял никаких эмоций, был Хитр. Похоже, молодой маг перегорел. Слишком много потрясений.
«Господа!» — беря инициативу в свои руки, произнес я. «Как вы уже знаете, я являюсь представителем Ордена Охотников на Чудовищ».
Приходилось говорить громко, чтобы как можно больше народу меня услышало. Судя по возбужденным возгласам из толпы, мои слова стали сюрпризом для многих. Краем глаза я наблюдал за вытянувшейся физиономией сержанта, в привычку которого уже стало входить конвоирование моей тушки. Хлад Краснолап, явно имевший намерение играть ведущую роль в происходящем, мою инициативу воспринял без особой радости. Вон как сморщился, будто кислый сливой отведал. «Нет, старик, ты мне приказывать не будешь».
«Народ Лесограда!» — произнес я еще громче. «Этот город был построен...»
Я коротко взглянул на стоявшего рядом со мной Боровика и поправился. «Вернее, выращен первородными для охотников на чудовищ, чтобы сдерживать тьму.
Вы, как достойные продолжатели и преемники священного дела ваших предков, долгое время сражались с тварями, рвавшимися в наш мир. Сегодня вы снова доказали, что клан Остроухих все еще силен и един. Для меня огромная честь сегодня находиться среди вас».
Толпа встретила мои слова одобрительным гулом. Даже Хлад расщедрился на снисходительный кивок. Но мне было плевать на эмоции этого лесолюда. Меня больше волновало состояние Хитра. Взгляд молодого мага постепенно становился осмысленным.
«Сегодня многие из вас потеряли своих родичей», — продолжил я. «Поверьте, мне близка ваша боль. Жизни некоторых из моих близких забрали мои враги. Кого-то из них я уже покарал, а кому-то еще предстоит ответить за свои злодеяния».
Я обвел взглядом притихших лесолюдов. Похоже, моя воля действует в правильном направлении. Я не увидел ни одного безучастного взгляда. Хитр, кажется, тоже очнулся.
«Жители Лесограда!» — выкрикнул я. «У нас есть общий враг! Сильный и хитрый враг! Он желает обрести прежнее могущество своего рода, и ради этой цели он готов уничтожать семьи, кланы, народы! С каждым часом он становится сильнее!»
Гул возмущения поднялся над площадью.
«Сейчас в разных уголках мира его приспешники кормят кровью сотен и тысяч жертв темные порталы. Кому, как не вам, знать, к чему это приведет? Там, на другом материке, на окраине пустошей, в каменном лесу, очень скоро откроются темные врата, и в наш мир хлынут орды иномирных тварей. То же самое происходит и здесь, рядом с вами, на другом берегу узкого озера. Тьма обретает прежнюю силу!»
Мои последние слова прозвучали в гробовой тишине. Судя по расширившимся зрачкам и вставшей дыбом шерсти, даже Хлада проняла моя речь.
«Еще вчера многим из вас могло показаться, что война, о которой я сейчас говорю, идет где-то далеко. Но сегодня вы сами убедились, что эта война уже началась, и она коснулась самого дорогого — ваших семей».
На мрачных лицах лесолюдов читалась решимость и готовность принять новый бой.
«Наш враг коварен и силен», — продолжал я. «Но, несмотря на это, сегодня впервые за многие годы мы смогли нанести ему ответный удар. И мы сделали это вместе».
Над центральной площадью Лесограда грянул дружный лисий рык.
«Этот день враг запомнит на всю жизнь», — провозгласил я и двинулся к гигантской секвое, росшей в 50 шагах от малышки. Это дерево казалось необжитым и старым.
Практически весь его ствол оброс мхом болотного цвета. Лесолюды почтительно расступались, пропуская меня. Когда я остановился в шаге от древней секвойи и накрыл ладонью знакомый символ, меня снова окружили со всех сторон. Над нами повисла тягостная тишина. Несмотря на то, что еще вчера Боровик сообщил мне о секретном помещении в стволе этой старушки секвойи, я заметно волновался. Некоторое время ничего не происходило, отчего по моей спине промаршировал взвод мурашек. Вот смеху-то будет после такой речи попасть впросак. Пока мои пальцы судорожно пытались нащупать заветную выемку между жалами рыболовных крючков, мне стоило труда оставаться спокойным. Я чувствовал, как за спиной нарастало напряжение. Достаточно было одного скептического возгласа или шутки, и торжественный момент будет испорчен. В тот миг, когда я уже подумал, что ничего не получилось, и мое лицо постепенно начало наливаться краской, в подушечку моего указательного пальца впилось что-то острое.
«Внимание! Анализ крови положительный. Доступ в оружейную Лесограда получен».
С трудом сдержав вздох облегчения, я обернулся. «Как я уже сказал, наш враг запомнит этот день на всю жизнь. Сегодня начинается возрождение Ордена Охотников на Чудовищ». Пока я говорил, на меня уже никто не смотрел. Все внимание лесолюдов было приковано к тому, что происходило у меня за спиной. Выпуклый мшистый бок старой секвойи несколько раз вздрогнул. Куски мха начали осыпаться, послышался треск разрываемой древесины. Спустя мгновение толстый слой коры раздвинулся и обнажил широкие резные створки дверей. «Добро пожаловать в оружейную Ордена Охотников на Чудовищ!» С улыбкой пригласил я патриархов и первым переступил порог. Как только я оказался внутри, секвойя продолжила трансформацию. Спустя несколько минут темноту зала прорезали десятки солнечных лучей, прорвавшихся сквозь только что открывшиеся окна. На удивление, внутри не было ни пыли, ни каких-либо посторонних запахов, о чем я негромко сообщил шагающему рядом Боровику. Тот лишь неопределенно пожал плечами, мол, а чего ты хотел от волшебного дерева? Оказавшись внутри, старейшины родов замерли, разинув рты. Всюду, где только падал взгляд, стояли стеллажи, столы и стенды с оружием и доспехами. Мое лицо расплылось в грустной улыбке. Очередной фокус от охотников. Второй раз я уже не поведусь на этот обман. Приблизившись к стеллажу с мечами, я уверенно протянул руку вперед. Хотел было произнести речь об иллюзиях, которые накладывали маги, следившие за сохранностью оружейной, дабы всякие проходимцы особо не пускали слюни на сокровища Ордена. Но произошло непредвиденное. Когда мои пальцы сомкнулись на серебряной рукояти одного из мечей, мне стоило труда сохранить спокойствие. До меня вдруг дошло. Этот меч, равно как и остальное вооружение, никакая не иллюзия. Великая система мне тут же сообщила, что меч, который я случайно выбрал, обойдется мне в 500 жетонов. Громко сглотнув пересохшим горлом, я с трудом отпустил серебряную рукоять и обернулся. Сказать, что патриархи были ошарашены таким великолепием, которое, к слову, все эти годы находилось прямо у них под боком, значит ничего не сказать. Первым, кто попытался пройти дальше внутрь зала, был Хлад, но, напоровшись на невидимую преграду, замер, вчитываясь в системное сообщение. То же самое произошло и с остальными патриархами. Как только они закончили чтение, все их разочарованные взоры остановились на мне. Я понимал, что должен был сейчас что-то сделать, что-то правильное. А еще я понимал, что объяснений здесь будет мало. Решение пришло само собой. Пробежавшись взглядом по показателям уровней и оружию патриархов, я нырнул между стеллажами, а спустя 3 минуты я уже стоял напротив глав родов и протягивал им 3 меча и секиру. Последняя предназначалась для Хвата Серогрива. Этот здоровяк, единственный из 4 патриархов, использовал это оружие. В общей сложности подарки мне обошлись в почти 3000 жетонов. Но эти траты стоили того. Сказать, что оружие понравилось лесолюдам, значит ничего не сказать. Даже вечная маска холодности главы рода Краснолапов дала трещину. Вон как глаза горят.
«Мастер Эрик», — обратился он ко мне. «Смею предположить, что, показав нам все это, вы готовы поделиться с нами сокровищами вашего ордена?»
«Совершенно верно», — кивнул я. «Хочу добавить к сказанному вами, что я единственный, кто может это сделать. Самые достойные, пройдя посвящение, получат соответствующий доступ ко всему, что вы видите. Скажу больше, таких оружейных по всему миру мой орден построил очень много. Надеюсь, вам не нужно объяснять, насколько усилится клан Остроухих». Глаза лесолюдов загорелись. Восторженные возгласы сородичей взмахом руки прервал Хлад. Он слегка склонил голову на бок и сказал.
«Насколько я разбираюсь в этой жизни, у всего есть цена. Какова же ваша цена, мастер Эрик?»
Я уже было открыл рот, но за меня спокойно ответил стоявший чуть в стороне и скрестивший на груди руки Буровик.
«Вы должны помочь мастеру Эрику стать магистром ордена охотников на чудовищ».